Сегодня мы продолжим наши лекции и обсуждения по теме ведическая астрономия и космография. Также, может быть, частично, включая раздел уфологии, ведической уфологии. Чтобы понять, как все эти три темы взаимосвязаны, единство, различие философии, религии, закон кармы, реинкарнации, вот астрономия и космография, все это нужно вплести в одну тему, состоящую, может быть, из этих трех основных принципиальных факторов. Итак, по утверждению ведической литературы, наша Вселенная, если на нее смотреть глазами совершенного видения, даже совершенного материального видения, не духовного, а совершенного материального видения. То есть это о чем я говорил, что если у человека весь сенсорный статус проявлен, то есть он в норме, то наша Вселенная, она выглядит по форме напоминает яйцо. Так еще иногда называют в ведической литературе золотое яйцо творения. То есть Вселенная. По утверждению ведической литературы, Вселенных очень много, их мириады, что ведическая литература даже не указывает цифры, хотя оперирует такими числами, если вы помните, как 622 триллиона и так далее. То есть такими огромными цифрами оперирует ведическая литература, в степени возводя. Есть такие цифры, возведенные в степень, сотни триллионов, возведенные в степени. То есть ум не может охватить, здесь материальный ум не может охватить такие временные отрезки, поэтому вся эта наука относится к категории дивья-гьяны. На санскрите это означает трансцендентальное знание, то есть знание, выходящее за рамки человеческого представления, опыта и практических каких-то его изысканий. То, что в русском языке раньше говорили так вот: не в сказке сказать, не пером описать. То есть, когда мы хотели что-то, вернее, узнать какую-то более обширную информацию, то вот в сказках, сказки, сейчас в современном мире слово сказка — это такое некое, ну, такой обман с намеком. Сказка. Но на самом деле в ведической литературе есть такой раздел, который называется «Шрути». И там как раз можно найти те же русские народные сказки, которые были записаны на санскрите более 5000 лет назад. А то, что там, допустим, мы знаем, как какие-то истории там Руслана и Людмилы или что-то еще там по Пушкину, сказки Арины Родионовны. То есть можно увидеть, что это все по мотивам ведических произведений. И эти ведические произведения называются шрути. То есть то, что мы до наших, вернее, времен дошло как сказки. И все думают, что это все небылицы. Там некое 39-е царство, 30-е государство, упал в колодец, попал в какой-то другой мир. Все это, так сказать, этого нету, этого не может быть. Все это намек, не падай в колодец. Итак, ведическая литература описывает существование огромной мириады вселенных. И наша с вами вселенная, в которой мы сейчас с вами находимся, считается, по утверждению ведического знания, самой маленькой из существующих. Самой маленькой. И мы с вами очень незначительны по отношению к другим вселенным, более огромным вселенным. Итак, ведическая литература описывает информацию, принадлежащую не только к планете Земля, но также описывает ход деятельности и событий на всех других планетах нашей Вселенной, не придавая огромного значения какой-то одной части Вселенной или одной планете, одному народу, одной нации или одной религии, описывая все эти компоненты в целом, проявляя взаимосвязь всех этих событий, как они влияют в общем на всю вселенскую деятельность. То есть деятельность каждого живого существа, как она отражается на всю природу Вселенной. И как раз ведическая литература проявляет эту картину, как поступки даже одной личности влияют на живые существа, допустим, заполняющие как низшие миры, так и высшие планетарные системы. Хотя человек в обусловленном состоянии, то есть лишенный знаний, думает, что, в общем-то, он ни с чем не связан. Что хочу, то и делаю. И потом он удивляется, когда приходят реакции. Я думаю, вы вчера немного были проинформированы о этой деятельности закона во Вселенной, который называется карма. Если вы помните, я рассказывал о трех видах деятельности. Карма, викарма и акарма. Еще раз напомню, что такое карма. Это деятельность в строгом соответствии с законами природы, как Вселенной, так и данного места. Строго, то есть человек полностью знает, что как, что куда вращается, как надо поступать, как не надо поступать, что принесет ему благоприятные результаты и что принесет ему неблагоприятные результаты. Это называется карма, кармическая деятельность. Деятельность ради ее материальных плодов, но по правилам, в знании. Второй раздел описывает викарму. Викарма. Викарма означает деятельность по собственной прихоти, то есть вне правил. Когда живое существо приступает все правила и предписания, которые вложены в законы этой материальной вселенной. То есть живое существо практически совершает преступную деятельность. Ну, простой пример. Реки вспять повернуть, вырубить леса, там, уничтожить какую-то часть живых существ, переместить один народ в другое место, то есть такое, депортировать его в какое-то. То есть то, что мы знаем под такими терминами, как экологические ниши. И сейчас практически все знают, что вот, ну, на нашей части планеты очень такая критическая экологическая ситуация, не только природной, но и природы человека. Проходите, вот здесь есть место, вот там сзади где-то есть место, вот справа есть места. Проходите, проходите. Стоя будет неудобно вам слушать. Итак, наша Вселенная состоит из 14 планетарных систем. Из 14 планетарных систем. Эти системы поделены на три уровня. 14 планетарных систем, поделенные на три уровня. Так называемые сварги, это высшие планетарные системы, паумы и билы. То есть планетарные системы высшие называются, средние и низшие. Может быть, тот, кто знаком с ведической литературой или с какими-то вот восточными представлениями, вам наверняка попадался такой термин «три мира» во всех трех мирах, там говорится. Это имеется в виду три мира, включающие все планетарные системы Вселенной. И все так называемые галактики, то, что сейчас современные ученые называют галактиками. Итак, я сейчас перечислю вам эти планетарные системы, которые существуют в нашей Вселенной. Иногда просто в литературе очень часто попадается, особенно сейчас в литературе, которая пытается преподнести это с позиции национального такого, национальной привилегированности, допустим, называя русские веды там, или еще какие-то, то есть придавая национальный окрас ведическому знанию. Так же, как в Индии, очень часто мы можем услышать, что индусы тоже претендуют, что-то веды именно к их, так сказать, национальным корням принадлежат. Однако, если вы помните, я уже объяснял, что сами веды говорят о том, что веды и какая-то нация не имеют вообще ничего общего. Веды не там, где о них говорят, веды не там, где они хранятся, веды там, где им следуют. Поэтому мы можем видеть, как ведическое знание, оно перемещается, может, и мы можем видеть в писаниях, как описываются эти перемещения ведической культуры по разным территориям нашей планеты. Начиная, так сказать, от всепланетарной цивилизации, культуры, единой культуры, и как она начинает постепенно деградировать в процессе перехода одной эпохи в другую. Если вы помните, я уже рассказывал это на первой лекции. Итак, самая высшая планетарная система называется Сатьялока. Сатья-лока. Если посмотреть, вот удивительно есть такой парадокс, если сейчас вот вечером выйти ночью на улицу и посмотреть в небо, то мы увидим ковш Большой Медведицы. Он называется Саптаришиграха на санскрите. То есть семь планет великих мудрецов. И если мы возьмем предпоследнюю звезду ручки ковша и вглядимся чуть-чуть влево, то увидим такую маленькую-маленькую, глазом визуально, увидим маленькую-маленькую, еле мерцающую звездочку. И вот эта маленькая звездочка, я потом объясню, потому что, может быть, возникнут противоречия у многих. Эта звездочка является Сатья-локой, самой высшей планетой материального мира. То есть, это одна из планет вот этой системы Сатья-лока. Ее видно глазом. Астрономы, когда сталкиваются с этим, что глазом можно увидеть самую высшую планету, они говорят об электронных телескопах, там, что есть звезды, которые не только глазом не видно, не видно даже через электронную аппаратуру, компьютерную электронную аппаратуру. Однако современные ученые практически лишены, практически, не теоретически, а практически лишены возможности понимания и умения воспринимать многомерность пространства. Вы наверняка знаете, что даже атом углерода, чтобы рассмотреть, нужно 18 измерений применить. И это только реально в компьютере сделать. То есть это квантовая физика, квантовая механика и все остальное, все, что относится к этим разделам. Но визуально или каким-то образом мышлением так это рассмотреть как-то в природе очень сложно. И ведическая литература дает это понимание, почему какие-то вещи мы можем видеть визуально, но на самом деле они находятся очень далеко, потому что мы относимся к определенному конкретному измерению. Поэтому то, что в нашем измерении очень близко, в каком-то другом измерении этого даже не видно. Какие-то другие живые существа могут визуально, это не просто визуально, даже не могут наблюдать при помощи более совершенной аппаратуры, чем у нас. Итак, ведическая литература описывает 64 измерения времени и пространства. Каждая единица этого измерения поделена на половинчатые доли. То есть 64 вот умножим на 2. И каждая эта половинчатая доля разбита на четверти. Еще появляется много. И во все эти измерения, они обитаемы. То есть там есть цивилизации. Поэтому можно сказать, что в одном месте, но в разных измерениях могут находиться несколько цивилизаций одновременно. Это лишь дело того, насколько живое существо обладает определенным сенсорным статусом, чтобы входить в эти измерения и соприкасаться с реально существующей какой-то деятельностью живых существ человеческого плана. И ведическая литература все это описывает досконально. Даже перечисляет коридоры и места вхождения на территории вот нашей проявленной системы. То есть есть места, в которых можно, через которые можно войти в другие измерения и увидеть Землю совершенно другим образом, другими глазами, другое небо, другое расположение звезд и так далее. Итак, Сатья-лока. Живые существа, человекоподобные живые существа на планете Сатья-лока, продолжительность жизни их 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Такова продолжительность жизни жителей Сатья-локи, системы Сатья-локи. 15 триллионов 480 миллиардов земных лет они живут. Потрясающе. Практически мы можем сказать, и будет вам, если вы туда попадете, и будет вам жизнь вечная. 15 триллионов 480 миллиардов. Сложно даже миллионами мерить свою жизнь. А триллионами, миллиардами, да еще сотнями, это очень сложно, очень сложно. Но ведическая литература дает точные цифры. Под этой системой Сатья-лока находится система Джана-лока. Джана-лока это планета, на которую попадают йоги, йоги-мистики, которые совершают целибат, то есть Уртва Брахмачария, или Наиштхика Брахмачария называется на санскрите, это люди, которые при определенной практике никогда в течение нескольких жизней не сбрасывали семя. То есть никогда в течение нескольких жизней не занимались сексом. И ни разу не сбрасывали семя. при определенной практике. И такие живые существа, сохранив этот потенциал половой энергии, могут управлять ей и вознестись на эту планету, на эту планетарную систему, которая называется Джана-Лока. Под этой системой находится Тапа-Лока, планета четырех мудрецов-кумаров, может быть, кто-то занимался, или попадалось в эзотерической литературе, Санат-Кумар, Сананда-Кумар и так далее, четыре кумара. Это планета велика. Тапа-Лока. Тапа означает тапасия или аскеза. Путем тапасии достигается аскез, это планета, планетарная система. Под ней находится Махар-Лока. На Махар-Локе продолжительность жизни этой планетарной системы 4 миллиарда 320 миллионов лет. Там живет каждое живое существо, достигшее человеческой формы. Живет 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. То есть наша жизнь по сравнению с их жизнью, даже сложно назвать мгновением. Так же, как мы сейчас в нашем мире видим, есть какие-то живые существа, которые живут час, вы знаете, да? И этот час соответствует их 100 годам. То есть они воспринимают это как свои 100 лет. Но для нас, по отношению к нам, они живут нашего времени час. Есть даже живые существа, которые живут несколько секунд, я думаю, вы знаете. Есть мошки разные, комары, бабочки, мотыльки, там, которые живут очень короткие. Но в их измерении, в их восприятии, они живут очень длинную жизнь. Они воспринимают это как детство, юность, зрелость, старость и смерть. И они глубокими старцами умирают за 3 секунды. Так воспринимается чувство, время и пространство. Вот как раз во второй песне Шримад Бхагаватам все эти вопросы обсуждаются. Каким образом это работает? Время, чувство и пространство. Следующее. Под этой планетарной системой Махар-Лока находится Сварга-Лока. Сварга-Локи, Сварги – это обители полубогов. Вот помните, вы меня часто спрашивали здесь в записках, как правильно взаимодействовать со стихией огня, воды там и так далее. И вот эти сварги, сварга-локи, это планетарные системы, на которых живут управляющие этими стихиями. Это личности конкретные, они относятся к категории гуманоидов высшего уровня, то есть то, что называют в ведической литературе суры или девы, полубоги. Полубоги. Живые существа, находящиеся на самой высочайшей ступени развития такого человеческого. Одни, вернее, из самых высочайших. Итак, на этих сваргах обитатели, допустим, повелитель дождя, грома и молнии. Вот то, что киевские Руси, в Киевской Руси поклонялись. Индри, Индра его зовут, Индра, Дед. Также там рядом находится система планет бога огня, Агни-Дева. Рядом находятся планеты Варуна-Дева, то есть бога, который заведует стихией воды. И так далее, и так далее. Продолжительность жизни живых существ на этих планетах равняется 309 миллионов земных лет. То есть все жители этих планет одну жизнь живут, которая равняется, в соответствии с нашим исчислением, 309 миллионов земных лет. Ниже их находится Пхувар-Лока, Пхур-Лока. Пхур-Лока, кстати, это планеты земного типа. Вот такие же, как Земля. Они называются планетарная система среднего уровня. Земного типа их так и называют. Земного типа. Под ними находятся демонические планеты. Атала, планетарная система, где живут демоны. Под этой планетой Витала, там, где живет Господь, которого вот здесь на Руси называли Сива или Велес, Шива. Эта планетарная система называется Витала, но они не демонические. Там управляет Господь Шива, и он очень могущественное живое существо. Но те живые существа, которые окружают его, они, конечно, относятся к категории разных, более низкого сознания, более, так сказать, других низких устремлений живые существа, и он ими управляет. Под ними находится, под Виталой планетарной системой находится Сутала. Эта планета в свое время была демонической, и в нашу эпоху, в нашу Дивья-Югу, эта планета приобрела положение сварги, то есть божественной планеты. Есть история там, описанная в ведической литературе, вот в этих же произведениях Шримад Бхагаватам. Если вы захотите узнать об этом, там есть эти книги, переведенные на русский язык, вы можете приобрести и все разобраться в этом. Далее. 11-я планетарная система называется Тала-Тала. Тала-Тала – это планета, куда отправляются все колдуны и маги. И она тоже относится к разряду демонических планетарных систем. И лидером всей этой системы является демон Майя Данава. Майя Данава. Он управляет этой системой. 12-й уровень планетарных систем называется Махатала. Планета змееподобных живых существ. То есть изначально их форма змееподобная, но они очень спокойно могут воплощаться в разные тела. То есть они могут регенерировать свою структуру тела. Есть такой вид ситх, то есть мистического совершенства, когда живое существо, обладающее определенным потенциалом, может принимать формы любого живого существа. Это то, что сейчас мы знаем как феномен оборотней. И вот люди видят фильмы и думают наверняка, что этого не существует. Однако сотни клиник делают изыскания над этими людьми, просто это не так слишком сильно афишируется, но это существует прямо сейчас. Существует очень много людей, которые превращаются либо в животных, либо в каких-то других живых существ тогда. Они очень сильно страдают от этого, страдают их окружение. Их помещают в специальные клиники, изучают их в разные институты секретные и так далее. Следующая, 13-я планетарная система нашей Вселенной называется Расатала. Расатала. Эта планетарная система тоже демонической природы, она заселена демонами. Очень могущественными демоничными живыми существами, которые тоже находятся в человеческой форме жизни. Очень могущественные. И самая низшая планетарная система называется Паталака. Паталака. И она тоже демонического уровня. Наша планета Земля называется система Пхурлока. И мы с вами живем на самой низшей среди высших. Наша планета, планетарная система и наша планета самая низшая среди высших. То есть мы не относимся к демоническим планетарным системам. Мы относимся к Пхурлокам, то есть мы имеем божественную природу. Все здесь имеют потенциал, все жители этих планетарных систем имеют возможность развивать, культивировать божественную природу и так далее. Но те, кто ниже нас, они... Помните, я рассказывал, что есть два вида мистического совершенства. Один называется ситхи. Ситхи, то есть чистые, да? Есть ситхи-врата. Я рассказывал вам о такой категории мистического совершенства, которая называется аситхи-врата. То есть нечистые силы. Если перевести на русский язык, будет дословно. Нечистая сила. Аситхи-врат. Нечистая сила. То есть такие же сенсорные способности, но источником их является негативная сила. Ну, то есть, знаете, допустим, психический потенциал трусости, гнева там и так далее, зависти. То есть мы выделяем постоянно эти компоненты. И эти компоненты точно так же могут иметь разрушительную силу или силу в основном созидательно-разрушительную. То есть даже когда что-то созидается, на самом деле внутренний потенциал этого созидания полностью разрушительный. Это так же, как ученые создают на благо какую-то систему, и эта система применяется в итоге как? Во вред. То есть кто-то делает какое-то открытие и тут же, и он думает, я это делаю во благо, но когда он делает это открытие, вся эта система в итоге полностью служит уничтожению. Полностью. Итак, вот я перечислил эти 14 планетарных систем, и я сейчас вернусь к нашей планетарной системе и более того, к нашей планете, которую мы называем Земля. Наша Земля с позиции ведического взгляда, а ведический взгляд, это вот описание Шримад Бхагаватам, вот этого произведения, о котором я говорил, и Бхагавадгиты, наша Земля воспринимается живыми существами уровня Риши, Махатм, и полубогов, то есть живых существ, у которых проявлено полностью все сенсорное видение, то есть они видят вещи такими, какие они есть на самом деле. То есть они видят разум во всех этих измерениях. То есть видят вещь так, как она есть. Природу эту всю. И Земля рассматривается совершенно по-другому, нежели мы видим ее и воспринимаем. Поскольку мы можем воспринимать несколько измерений и ощущать физически всего несколько измерений также на своими чувствами, глазами, ушами, своим умом даже и так далее. Но во сне, каждый замечал, вы можете двигаться в разных измерениях. То есть человек завязывает шнурки где-то во сне, И он, допустим, в Африке. Голову поднимает, он уже где-то на Антарктиде. Куда-то собрался идти, уже совершенно в другом месте. И картины окружения вокруг него меняются очень мгновенно. Это астральный мир, я, может быть, потом расскажу, как это происходит. Итак, наша планета, наша планетарная система называется Пхумандала. Пхумандала на санскрите. Это Земля. То, что с позиции вед и в ведическую культуру говорилось о Земле, имелось в виду территория Пхумандалы. И Пхумандала имеет размеры с севера на юг 4 миллиарда миль. 4 миллиарда сухопутных миль. Потрясающе. Для людей это фантастика, это сказка. Какие 4 миллиарда? Эти 4 миллиарда разбиты на 7 концентрических островов. И наша Земля с позиции вед называется Саптадвипа. Саптадвипа. Двипа означает острова. Сапта – 7. Сапта на санскрите. В центре, это похоже, если сейчас так нарисовать на бумаге, это очень сильно похоже на мишень из 7 вот этих колец. И в центре 7-я, это полная такая, полный, ну как десятка, да, яблочко то, что называется, такой заполненный. А все остальное разделено такими промежутками белыми. И вот этот наша Пхумандала, то есть наша мандала, это означает определенный диск, дискообразная плоскость. Может быть, когда-то, если кто-то помнит, смеялись над этим, что там где-то в каких-то религиозных текстах говорится, что Земля формы диска. Помните, да? И наши советские ученые, так сказать, громили все это, так сказать, и все остальное. Или там какие-то другие ученые громили, что, так сказать, никакого диска нету, никаких слонов нету, никакой какой-то черепахи там и так далее. И нет никакого края света. Все круглое. Итак, в центре находится тот остров, на котором мы сейчас с вами находимся. И он называется Джамбудвипа. Джамбудвипа. Джамбу – это мистическое дерево, то есть реально существующее дерево. И как раз Джамбудвипа называется остров, на котором растет это дерево. Джамбу. Я потом расскажу, опять остановлюсь на этом дереве, если у нас хватит времени. Рядом с нами находится Плакша-Двипа, и мы отделены океаном. Океаном от него. Круглым таким вот концентрическим океаном. Если пересечь этот океан, будет другой концентрический остров, который называется Плакша-Двипа. За ним Шалмали-Двипа, Куша-Двипа, Краунчара-Двипа, Шака-Двипа, Пушкара-Двипа. Это вот 7 островов, и все это называется Земля. И расстояние с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль. 4 миллиарда. Наша Джамбудвипа, на которой мы сейчас с вами находимся, разделена на 9 равных частей, которые называются варшами. Варша – это места обитания цивилизаций, человекоподобных живых существ, человеческих живых существ и разного уровня цивилизации. И наш с вами остров называется Джамбудвипа, и мы с вами жители Бхарата-Варши. Вот то, что, где мы сейчас находимся и воспринимаем как круглый глобус, поскольку таково наше видение, таков наш сенсорный статус, этот остров называется Бхарата-Варша. Бхарата-Варша. Или вот эта Варша. Вот этот, как сказать, кусочек этой территории, этого острова, большого острова. Я сейчас перечислю вам, какие Варши существуют. Илаврита Варша, Рамьяка Варша, Хиранмая Варша, Куру Варша, Хари Варша, Кимпурша Варша, Бхарата Варша, это наша Варша, Кетумала Варша и Бхадрашва Варша. Вот рядом с нами есть такая Варша, которая называется Кимпурша Варша. Я почему на ней остановлюсь? Это очень полностью напрямую связано с феноменом так называемого снежного человека. Снежного человека. Это называется на санскрите кимпуруша. Кимпуруша. Пуруша означает человек, ким, что не удивляйся, это пуруша, то есть это человек. В переводе дословно эта раса переводится, не удивляйтесь, это человек. А его там представляют, что он какой-то обезьяна, какой-то гамадрил там или горилла, такое что-то непонятное там. И еще на санскрите их называют аджьоти, аджьоти или ванара, ванара. Ва – нет нара человека. Но их раса называется кимпуруша. Поэтому как раз из этого названия проистекает это слово «кимпуруша». И мы можем видеть, как они иногда заходят в наши области, они могут передвигаться в нашу область, но мы только исключительные единицы живых существ, имеющие определенный статус, они могут туда тоже проходить, но они свободно могут путешествовать. И иногда они заходят в наше измерение свободно, но когда они видят, как здесь все устроено, они уходят. Они уходят. Итак, Джамбудвипа. Джамбудвипа. Если вы... Сейчас я уже напомню, что мы разделены на 9 варш, наш остров. И мы живем с вами на Бхарата-варше. Все варши имеют одинаковую площадь. Все варши. И площадь каждой варши с севера на юг 116 тысяч километров. 116 тысяч километров. Но если мы возьмем учебник, допустим, современный учебник, и посмотрим, допустим, диаметр земного шара 12 800. Мы даже собственные варши не видим и не знаем о том, что даже на этом кусочке, который нам выделен, мы занимаем какую-то часть по сравнению с 116 тысяч. Мы занимаем 12 800 и полностью воспринимаем только эту область. 12 800, окружность 42 тысячи, радиус 6 400. И для этих живых существ, которые не могут воспринимать правильно мир, для них есть ведический раздел астрономии и космографии, который называется Сурья Сиддханта. И вторая есть часть, называется Сиддханта Широмани. Такие два произведения, которые позволяют, чтобы люди не были сбиты с толку, то есть чтобы для них это не было нелепостью. Эти произведения четко, в цифрах, детально, по измерениям объясняют, как устроена Вселенная, почему мы ее воспринимаем, почему мы считаем, что наша планета круглая, глобусы. И там также объясняется, и если вы возьмете, допустим, Сурья Сиддханту и захотите узнать окружность нашей планеты, то там будет ровно написано 12 800. Мы увидим, что там будет окружность 42, но везде будет пометка «для людей с таким-то восприятием», «для живых существ с таким-то уровнем деградации или прогресса» и так далее. То есть это реально существует, но для такого статуса это вот нормально, естественно, так воспринимать. Чтобы живое существо могло правильно понять ведическую литературу и ни в коем случае не прибегло к такому оскорбительному настроению, что все это чушь какая-то, ерунда. Все какие-то враки, выдумки, как вот мы говорим, сказки. Просто тут намек какой-то. Итак, все эти варши находятся рядом с нами, и они отделены огромными горами. Огромными горами. И средняя высота этих массивов около 16 тысяч метров над уровнем океана. Мы знаем, что самый высокий пик – это восьмитысячники, да? Там с Эверестом, Джомолунгма. Но эти горы, которые отделяют варши, средняя высота этих гор 16 тысяч метров над уровнем мирового океана. И эти горы мы практически не воспринимаем. Это точно так же, как вот, допустим, если кто-то увлекался эзотерикой, вот, допустим, рериховцы там, или вот теософы кто-то, вы знаете, что в Гималаях есть области, есть города, которые некоторые люди видят, но если вы туда приедете с экспедицией, там даже этих гор не будет. То есть вы их можете нарисовать, все, и вы привезете кого-то, то выйдете на это место и не узнаете его, потому что там даже этих гор нету уже. Исчезли горы. И на человека так будут смотреть, что он ненормальный. И для многих людей, которые сведущи в этих всех фокусах других живых существ более высокого уровня, конечно, это нормально, они понимают, как это происходит. Если Копперфильд тут мира, так сказать, вводит в заблуждение, никто не знает, как он летает или как он там сквозь стену проходит, то те живые существа в сотни тысяч раз без всякой аппаратуры могут так манипулировать светом, так искажать эфир и так далее, что Любая плоская вещь станет круглой, вы будете ходить вот так по кругу, а у вас будет такое впечатление, что вы ходите по шарику и вот так всяко раз, а вы будете все время вот так ходить. Так можно запутать чувства и так далее. Как вот знаете, в сказках говорят, человек идет в лес, и там некие живые существа его запутывают, да? И он все по кругу ходит, а ему кажется, что он все идет прямо. Слышали, да, может быть? Вот лесники, может быть, есть. На самом деле все это существует, все это работает. И работает независимо от нашей веры в это. Верим мы, научно мы это открыли или не открыли, напечатали мы это в газете или там в каком-то научном труде или нет, дали за кому-то Нобелевскую премию за это или нет. Это не зависит от этого абсолютно. Это законом установлено, это действует, работает и так далее. Итак, очень огромную часть собственной земли, собственной территории живые существа не видят. И то, что выделено по праву, как вот эти 12800, это выделено для определенной категории живых существ, которые относятся к категории недостаточно благочестивых живых существ. Рядом с нами находится та же часть населения, которая отделена определенными проекциями вот этого искажения пространства, искажения времени. Ведическая литература описывает, как можно время исказить, то есть сделать течение времени, допустим, остановить или растянуть его и так далее. То есть то, что, допустим, делают, может быть, кто-то уфологией так частично увлекался или где-то слышал, что время немножко можно остановить, какое-то там все останавливается, в уме может остановиться, где-то пространство по-другому начинает действовать и так далее. То есть все эти аспекты также объясняются в ведической литературе. Как это делается? Итак, эта часть нам выделена по праву для того, чтобы мы могли реализовать здесь свои эгоистические интересы. Вы видите, что часть нашей территории постоянно раздираемая войнами, всевозможными противоречиями, катаклизмами. Другая часть нашей земли не хочет участвовать в этом. Поэтому они отделяются и здесь получают рождение или, так сказать, занимаются определенной деятельностью. И как только живое существо в своем сознании начинает превосходить уровень этой территории в своем сознании, в своих качествах, в своих действиях, начинает превышать этот уровень, оно может претендовать на то, что оно может быть перемещено в другие области и жить более совершенной жизнью и в нравственном, в духовном и так далее, в других отношениях. Это только наша часть, Барата Варша. Рядом с нами находятся другие Варши, 8 Варш. И все эти Варши обладают другим сенсорным статусом. То есть все люди там обладают другим сенсорным статусом. Все жители этих Варш, продолжительность их жизни по отношению к нашей, они живут 10 тысяч лет наших. И они никогда не стареют. Их тело не стареет. Они всегда умирают в молодом теле. Их тело не подвержено процессу старения, увядания. То есть смерть происходит в молодом теле. Все они молоды, очень красивы. Сотни тысяч. Там нету кривоногих, нету никаких там... Нету седины, нету морщин. Эти живые существа не источают плохого запаха. Я вам расскажу, как описывает ведическая литература. Женщины очень привлекательны, очень привлекательны, очень благочестивы. И жизнь в этих варшах проходит на уровне трета-юги. Мы сейчас с вами живем в век Кали, а они рядом с нами. В их жизни идет трета-юга. Трета-юга. Они живут 10 тысяч лет. Каждый мужчина обладает силой тысячи слонов, физической силой. Они очень могущественны в сенсорном положении и так далее. Женщины на этих варшах беременеют один раз в жизни за год перед смертью. Один раз в жизни за год перед смертью. И ведическая литература, почему подчеркивает эти вещи, объясняя, что чем больше беременеют женщины, тем это больший показатель деградации. Чем выше статус живого существа в высших планетарных системах, женщины не беременеют или беременеют один раз в жизни за год до смерти. И количество беременностей показывает о том, что живое существо, даже человеческое живое существо, приближается больше к животному уровню. И ведическая литература также объясняет, как это происходит. Так же, как вот я затрону даже этот вопрос, то, что женщины вот месячные, сейчас по телевизору, так сказать, очень широко это рекламируется уже в течение нескольких лет, Этого ничего нету. Это очень плохая карма этой территории земли. И это связано с полубогом Индрой. И вся эта система тоже описывается, откуда женщины получили вот эти проблемы. И это очень плохая реакция. И все, кто получает женское тело на этой территории, они должны будут получать и все эти проблемы. Итак, жизнь на этих варшах протекает на более высоком уровне. И еще описывается, что материальное благосостояние превышает наше материальное, то есть каждого гражданина этой планеты, в 10 миллионов раз. Именно миллионов, не тысяч, в 10 миллионов раз они красивее нас внешне. Вот сложно даже в два раза представить красивее. Кто-то сидит, даже в два раза меня красивее, наверное, нету. Ну, немножко, в половинку там. А представляете, какие цифрами оперируют? Живое существо красивее в 10 миллионов раз. Все, ум сразу отключается. Ну, в пять раз еще. Ну, в пять раз, ну, кто? Киркоров, может быть, да. Я вполне серьезно говорю. То есть, какие? Ну, или там статую какую-то видели. Ну, или кого-то. Ну, да, ну, там в два раза. Ну, это все равно красивее нас в два раза. Так ли? В два раза. Нам глаза поменять, нос, так сказать, вытянуть немножко позвоночник, ноги поменять, и все будет нормально. Но эти живые существа, дается даже эта цифра, то есть, чтобы понимали, то есть, как можно представить, они красивы. Так красивы, что дается даже вот это сравнение. Это только наши планеты. Что же говорить о тех, кто живет чуть-чуть выше нашей системы? Говорится, что те планетарные системы, которые заселяют более высокий уровень, уже все живые существа, даже по сравнению с этими, которые нас так красивее и так благополучнее, и сенсорнее, и всего остального, и нравственнее, и более духовные ценности, высшие планетарные системы, говорится, в 100 миллионов раз выше во всех отношениях. Красоты, сенсорный статус и так далее, и так далее. Итак, вы можете себе представить, что говорить о высших планетарных системах Сатья-Лока. Каковы живые существа на этих планетарных системах? Каким могуществом они обладают? Как они благочестивы и так далее? Как они красивы? Как они красивы с виду? Говорится, что есть очень много даже христианских апокрифов этих, где живые существа встречаются, то есть монахи какие-то, вот, которые принимали суровые тапаси, аскезы, также это описывается в буддийских сутрах, я уж не буду, ведическая литература вся это досконально описывает. Даже вот то, что относится к нашей эпохе, когда они встречались с этими живыми существами, они все почему-то принимали этих живых существ за Бога. То есть если какого-то мужчину они видели, они думали, это сам Бог. Он говорил, да нет, я тут рядом живу. То есть живое существо, оно было сбито с толку, то есть оно не могло себе представить, что это какой-то даже может быть родственный статус. Родственный статус. Итак, такова действительность, по крайней мере, ведическая литература описывает в этом. Далее. Существует в нашем месте существует определенный уровень генофонда. То есть то, что мы уничтожаем и истребляем свой генофонд неправильным образом жизни. И дети наши, если, допустим, общество не получает определенной информации, определенного знания, то вся современная наука приводит к этой генетической катастрофе. Все эти продукты питания, все эти города и все это, и урбанизация, все это приводит к очень колоссальным генетическим мутациям. То есть люди будут все хуже, тела их будут все менее совершенны и так далее. То есть есть ли определенные процессы. Но все это регулируется так или иначе. Итак, чтобы узнать об этих всех положениях, в Гималаях, я расскажу вам такое, описывается в ведической литературе, что Гималаи состоят из трех уровней. Низший, средний и высший. Все то, что мы с вами воспринимаем, вот, зрительно, визуально, как угодно, там, через аппаратуру самую совершенную, мы видим с вами низшие Гималаи. Низшие Гималаи. Еще есть средние Гималаи, которых мы не наблюдаем вообще, никаким образом. Можем только догадываться, какие-то, может быть, очень, очень мощные, тонкие энергии улавливают, что здесь что-то есть, а что, непонятно. Вы знаете, это рамками мерят, да, вот какие-то геопатогенные зоны какие-то можем ощущать, но что за природа, там очень сложно разобраться, и люди, находящиеся на уровне мана-майя, они спекулируют по поводу этого, давая какую-то оценку этим зонам, этим всем писаниям и так далее. Итак, средние Гималаи связаны с горой Меру, в центре Вселенной есть гора Меру, которую мы тоже не видим. Это то, что у всех в писаниях, гора Олимп, там, и любую возьмите систему, и вы увидите эту огромную мистическую вселенскую гору, на которой отдыхают полубоги. Она описана во всех произведениях или древних памятниках. Только называется по-разному, но речь идет об одной и той же области. Этой горе Меру. На санскрите она называется гора Меру. И говорится, что средние Гималаи связаны воздушными веревками с горой Меру. Земля связана воздушными веревками с горой Меру. Это очень сложно понимать, наверное, что за воздушные веревки и как это происходит. Но можно сделать из любого компонента веревки что угодно. И ведическая литература также описывает области, где проходят эти веревки. И в этих областях не может пройти ни одна янтра. То есть ни один механизм, летательный аппарат, он будет там разбиваться. Прямо в воздух. Также есть в океане очень много засасывающих систем, когда любой самолет будет просто засасываться в воздушные воронки и пропадать где-то на глубинах там океана. И существует очень много описаний, где и как это располагается. Даже простой пример вам приведу, чтобы подтвердить это. Если вы летите из Москвы в Дели, то вы пролетаете там часть Гималаев, там магнитные пики находятся, они тоже описаны в ведической литературе. И вам кажется, что вы летите прямо. Но если вы будете смотреть на самолет со стороны по отношению к местности, он летит вот так боком. И долетает до места назначения боком. Ну и летчики, и пассажиры думают, что они летят прямо. Такое устроение есть, существует. Что же говорить о боли? Это то, что можно проверить, вам рассказывать. Не имея каких-то сенсорных совершенств. Итак, в этом месте... В Гималаях, в средних и даже вот в низших Гималаях, если я начал говорить о генофонде, может быть, кто-то слышал все эти такие, как сказать, сплетни, может быть, слухи, как вот у нас тут разные книжки, статьи, что якобы где-то в Гималаях хранится генетический фонд человечества. И ведическая литература описывает такое мистическое место, которое называется Калпаграмма, Калпаграмма, где хранится генофонд двух высших сословий человеческого общества. Сурья-Вамша и Чандра-Вамша. Это Сурья-Вамша. Это родословная бога Солнца. И Чандра-Вамша это родословная бога Луны. Луна и Солнце считаются высшими планетами. И можно себе представить, кто носитель, человек-носитель этого гена, какими качествами, какими способностями и всем остальным он обладает. Если я уже сейчас вам перечислял, какой красоты, каких способностей, какой нравственности и так далее, какого интеллекта, каких качеств. И в век Кали, в нашу именно эпоху, эти вамши, то есть вот эти родословные, они прекращают действовать, поскольку общество деградирует. И в этом кальпограмме сидят отпрыски этого рода, они сидят в аштанга-йоге, в йога-медитации, и они ждут начала сатья-юги. То есть они ждут завершения 432 тысячи лет. Пралая будет, юга-пралая. После юга-пралая они смогут спуститься с Гималаев и зачать опять эти родословные для нового золотого века. И все люди, Сурья-Вамши и Чандра-Вамши, являются царями нашей планеты. Чандра-Вамша – это цари вассальные. Сурья-Вамша – это императоры всей нашей планеты, которые провозглашают единое государство с одной религией, с одной наукой. Ведическая культура, которая называется Варна-Ашрама Дхарма. Что же происходит? Почему живые существа не всегда могут видеть, вот я сейчас проще так объясню, что происходит с нашим сенсорным статусом. Можно привести такой пример телевидения. Разные каналы. То есть есть в телевизоре такое понятие, как настройка. Точно так же в нашей психике, в нашем уме есть каналы. Вы знаете, что есть, допустим, 108 каналов, может быть, слышали, да, энергетических. Есть определенные воздушные потоки, удана, прана, апана и так далее. Есть очень много всевозможных полей, чакров. Вот вчера мы как раз, я говорил о чакровой системе. Как можно праны много принять, как ее направить, перераспределить. И таким образом можно также настраивать свои сенсорные способности на определенные вот эти шкалы, на определенные каналы. Вот если человек, допустим, не знает, он купит телевизор, включит, по программе будет написано, представим, программа это Веда. Вот мы читаем, так сказать. На этом канале я должен видеть кино там какое-то. Или там говорится, вот на этом канале варша такая должна быть и такие живые существа. Мы смотрим своими телевизорами и что? Не видим. А настроить должен ум. Ум. Мы не умеем настроить свое видение. Потому что лишены определенного знания, определенных способностей, определенного качества. Также вы можете видеть, как человек переключает, но если телевизор не настроен, сколько бы вы ни переключали, вы скажете, это, по-моему, в программе все ерунда. Потому что я вот включил, и все время там просто белый свет такое, шипение. И все говорят, там везде один свет, больше ничего нету. Но в программе написано, что там есть кино, там. И как только вы узнаете, как его настроить, переключаете, вы видите, что там нет пустоты, там идут события. Там происходит, и мы видим, там 12 каналов, там, допустим, где-то в каких-то странах 50 каналов есть, вы знаете, да, 50 каналов телевидения, там всякие кабели спутниковые, там вообще чуть ли не мировое телевидение есть, там столько каналов, многоканальная система. Но если вы смотрите, допустим, здесь, Днепропетровский, у вас всего сколько тут каналов? 19? Вот видите, 19. А у кого-то, может быть, если нету вот какой-то спутниковой антенны или там кабельного телевидения, у него может быть 4 или 5 там всего. Смотрите, даже здесь мы видим такое различие. Такое различие. Точно так же и в наших сенсорных способностях. Если наш ум не имеет достаточной квалификации, наши качества нет, то мы не можем этого видеть. То, что видит какой-то другой человек. Не можем этого наблюдать. Итак. Наша Вселенная покрыта 8 оболочками. 8 оболочками. Я сейчас вам расскажу об этих оболочках. И за этими 8 оболочками находятся планеты духовного мира. Есть другое небо, есть наше материальное небо. И за эти 8 оболочками материальных элементов есть духовное небо, которое называется Паравийома. Трансцендентальное духовное небо. И в этом духовном небе плавают духовные планеты, которые называются Вайкунтхалока. Вайкунтхалоки. И духовный мир во много крат превышает весь материальный мир со всеми его планетами. Со всеми его планетами. Материальный мир очень маленький. Сравнивается с горчичным зернышком на голове. Вот если взять горчичное зернышко, то весь материальный мир с его мириадами вот этих вселенных, он как горчичное зернышко на голову, если поместить. Все остальное – это духовное творение. И эти духовные планеты называются Вайкунтхалоки. Вай означает «не имеющий», кунтха – страданий и беспокойств. Все живые существа имеют духовные тела. Они похожи на наши. Похожи на наши, также глаза. Если мы сейчас представим, что кто-то в 100 миллионов раз нас красивее и совершеннее, то представляете, какова природа? То есть даже цифрами это не измерить. Это называется трансцендентальная природа. То есть выходящая за рамки нашего даже представления. То есть наш ум не может этого представить. Он сгорит сразу. Если даже попытаться напрягаться, он сгорит. Мы не сможем просто вот так материально напрячься и понять это, как это происходит. Так же, как я многим из вас дам кубик Рубика, и вы не соберете узоры определенные. Но будете себя чувствовать таким очень продвинутой личностью. Я могу дать вам определенные вычисления и в 50 раз быстрее вас вычислить. Но вы не сможете этого сделать. Но у каждого есть такое впечатление, что я такой очень совершенный. Я сейчас посмеюсь. На самом деле, так ложным, под влиянием ложного эго люди деградируют, думая о себе каким-то образом, но не могут делать даже элементарных вещей. И пытаются спорить о трансцендентном мире, писать какие-то произведения, там и что-то, ну, очень много есть всевозможных спекуляций по поводу этого, объявляют себя мессиями, кем-то еще. Когда такие же живые существа рядом здесь, никем себя не объявляя, в миллионы раз превышают нас по всем качествам. Представляете? И никогда, ни в коем случае, они говорят, так мы такие же, просто вы немножко заблудились, грешите, а мы вот не хотим такими быть, как вы. Поэтому у нас вот такая жизнь. Мы вот на таком уровне хотим быть. А вам вот, ну, приходится так. Давайте выбирайтесь, если вы не хотите такими быть. Такова психология взаимоотношений. Итак, 8 оболочек вселенных. Первая оболочка вселенной состоит из Земли. Там проживает управляющее божество, управляющее стихией Земли. Управляющее стихией Земли. То есть человекоподобное живое существо, управляющее стихией Земли. И ширина этой оболочки, первой оболочки, 40 миллиардов миль. После этой оболочки другая, вторая оболочка покрывает нашу Вселенную. То есть 40 миллиардов. Представляете, Земли такой слой. 40 миллиардов миль, таков слой Земли, покрывающий наш вот этот космос. Поэтому видеть другую Вселенную, описывает ведическая литература, невозможно. Можно видеть другую Вселенную только при помощи духовного зрения. Но никакого материального и сенсорного. Другую Вселенную только духовным зрением можно видеть. Значит, первая оболочка 40 миллиардов миль покрытия Земли. За ней покрывает вода. И оболочка воды в 10 раз толще, чем оболочка Земли. То есть уже 400 миллиардов это слой воды, покрывающий сверху Земли. За ней в 10 раз 4000, ну это как там сказать, уже говорить, мне сложно даже говорить такие цифры, если в 10 раз, 8 в 10 раз увеличивать миллиарды. Вот 40 миллиардов еще по 10 раз на 8, так сказать. И последний, и вот я перечислю какие, вода, огонь, после этого воздух, в 10 раз толще эфир, в 10 раз больше покрытия, которое называется аханкара. Аханкара это покрытие ложное эго называется, то есть такой элемент энергии покрывает. Дальше за ним седьмым уровнем идет махататва, это совокупность всех материальных элементов покрывает, и оно в 10 раз больше предыдущего, шире. И последнее пракрити, то есть материальная природа, то есть все, полная вся система и покрывает. И вот такое закупоренное пространство полностью. И живое существо только при помощи бхакти-йоги может, то есть изменив свое сознание, может вырваться через эти слои оболочек. Выйти. То есть при определенных системах йоги. Описанные в йога-сутре Патанджали и также описанные в более высокой литературе, то есть другого уровня, если вы помните, я на первой лекции рассказывал уже, то есть к знанию, относящейся к категории санатна-дхармы. Санатна-дхармы. Итак, вот приблизительная информация о строении нашей Вселенной. О строении нашей Вселенной. Чтобы еще немного сконцентрировать ваше внимание на этих всех удивительных вещах, которые даже, может быть, потрясают наш ум, и так все, так сразу мы становимся такими незначительными. Вчера мы были довольно вдохновленными, сейчас это все наслушались, и что-то так. Как-то хочется пойти, может быть, куда-то уже все что-то расстроились. Но я хочу вас успокоить. Также ведическая литература описывает, что все жители высших планетарных систем завидуют людям планеты Земля, живущим на любой из частей Джамбудвипы. И это тоже удивительный парадокс. На любой из частей вот этой Джамбудвипы, которая состоит из 9 варш. Но больше всего, говорится, они завидуют людям, живущим вот на этих 12800. Вот парадокс, да, то есть вроде мы такие вот, в общем-то, несчастные, там такие нагрешили столько, все такое. И вот в этом парадокс. И даже в буддийской философии там как раз есть Дхаммапада, изречение Господа Будды, и он тоже там говорит, что даже полубоги завидуют людям. С чем это связано? Мы в таком удивительном нейтральном положении сознания находимся. У нас здесь в избытке наслаждения, и у нас равный баланс страданий. То есть так устроено здесь все, что именно мы в большей степени побуждаемы всем, что тут вокруг нас находится, к духовной жизни. Не к материальной какой-то тонкой, а именно к духовной жизни. И ведическая литература описывает, что даже жители высших планетарных систем совершают определенные виды практик, чтобы получить рождение на Земле и получить человеческую форму тела. Неважно, какой нации или что. И они сохраняют определенный тип сознания, получают тело для того, чтобы встать на путь полностью духовной практики, бхакти-йоги. Это описывается также в ведической литературе. И как раз говорится, что полубоги и все высшие живые существа, поскольку они так совершенны, они не страдают. И когда фактор страдания ослабел, люди не стремятся к чему? К совершенству. Люди не стремятся к духовному совершенству с ослабленным фактором страдания. То есть, помните, я вам рассказывал об этих тройственных страданиях? Адхьятмика, адхибаутика и адхидайвика. Адхьятмика – страдания, причиняемые умом и телом. Адхибхаутика – страдания, причиняемые другими живыми существами. И адхидайвика – страдания, причиняемые силами природы. И здесь мы все с вами, так нас это бьет, что каких-то там высшие планеты нас даже не интересуют. Как отсюда вообще выбраться, человек думает. Как вообще иногда? Человек задумывается, поскольку эти страдания, если мы возьмем раздел кармы, то мы увидим, что люди наиболее способны воспринимать самую высшую, трансцендентальную философию, поскольку находятся в таком удивительном аспекте, парадоксальном. То есть вроде бы такие несовершенные, но в духовном отношении потенциалы имеют больше, чем даже все эти высшие системы. Точно так же, как иногда люди удивляются, когда я рассказываю им о демонических живых существах. Демоны владеют такими совершенствами, но они демоны, и они находятся под нами. И вся структура Вселенной расположена в соответствии с духовными возможностями. И мы с вами в такой, как нейтральной скорости. Знаете, вот в машине. То есть, если надо вверх, только через нас. И если надо вниз, то тоже только через нас. Поэтому Землю ведическая литература называет врата в высшие миры, врата в духовный мир и также вратами в низший мир. И под этими 14 планетарными системами ведическая литература описывает 28 планетарных систем адского типа, предназначенных для природы того, что люди с очень плохой кармой, которые неправильно использовали свою человеческую форму жизни средних планетарных систем или даже вот этих низших планетарных систем, должны получить рождение на этих адских планетах. И очень часто у людей возникает такое несерьезное впечатление, поскольку они знают об этом там из Библии, там какая-то огненная гиена, все это так несерьезно. Но ведическая литература так адские планетарные системы не описывает. Она описывает их обычным образом, что есть планета такая. Если у вас плохая карма, там тройственные страдания в 50 миллиардов раз сильнее, чем на этой планете. И когда вы видите здесь самого такого смелого, самого такого, ну как сейчас принято говорить, крутого человека, который говорит, да я все видел, хоть в ад пойду. Я уже ничего не боюсь. Ой, глупенький. Вы представляете, если причинить беспокойство в 50 раз, в 50 миллиардов сильнее, чем... То есть он говорит, так я же умру, даже если в 10 раз. Нет, не умрешь. Такова природа. А беспокойство усилится. Живое существо, описывается, получает такой тип тела, что оно постоянно на грани смерти находится там. И нету передов. Постоянно со всех сторон причиняется беспокойство. И все эти беспокойства описываются. И эти 28 планетарных систем описаны. И по уровню греховной деятельности эти беспокойства все возрастают, возрастают, возрастают. Вот сейчас я вам расскажу, как получает человеческое, вернее, как становится человек животным. Когда человек теряет статус человеческий, то есть преследует исключительно животные мотивы, исключительно животную жизнь ведет. Прямо сейчас мы сидим с вами, говорим о высших сферах, но кто-то, вы знаете, собирает бутылки, кто-то колется, кто-то пьяный где-то в луже валяется, кто-то шарится в мусорных баках. И, как правило, все эти люди получат животную форму. Также животную форму получат те люди, которые совершают всевозможные греховные поступки. Убийства, кражи и так далее. То есть есть определенный вид, разновидность поступков, за которые живое существо попадает вот на эти адские планетарные системы. Когда живое существо попадает на адские планетарные системы, вы увидите шкалы времени. Вот это то, что Эйнштейн, так сказать, говорил о теории относительности времени. Время везде течет по-разному. Абсолютно везде по-разному. И на низших планетарных системах вы можете пробыть 100 тысяч лет. по исчислению. То есть вы будете воспринимать это как 100 тысяч лет, вечность. Но здесь, на планетах земного типа, пройдет ну, чуть-чуть больше 2-3 лет. Но там вы не будете думать, вот там ты. Так же, как мы сейчас здесь, живя нашу жизнь, не воспринимаем вот эти 4 там, миллиарда 380 миллионов чьих-то лет, которые воспринимаются психологически как 100 лет. Наша жизнь вообще миг, но мы-то их воспринимаем. Смотрите, как длительно. Сколько событий, сколько разных страданий, переживаний. Даже здесь вот надо сидеть там 3 часа, и мы 3 часа целых, ой-ой-ой. Смотрите, как долго. Но там, это даже не трутья, это даже, помните, я вам говорил, 1/33,750 доли секунды. И вся ведическая литература дает даже эти временные понятия. Сколько по сравнению даже с какими-то людьми, наша жизнь вообще мгновение. Даже мы пикнуть не успеваем. Но здесь внутри своей системы мы еще себя объявляем кем? Богом. Вы потрясающе. Потрясающе. Вы представляете, такая вот штучка. Еще говорит, я еще в другую вселенную сейчас залезу там, наведу порядок. И в лотос садится. С работы пришла, села в лотос и вперед поехала. Очень удивительно, очень удивительно. И эта профанация, она преследует общество очень сильно. То есть люди сбиты с толку, они не знают, что на самом деле происходит в этой вселенной. И живут вот этим мирком, этим колпачком своим, здесь все это делают. И ведическая литература называет это психологией или философией лягушки, которая мерит все своим вот этим, своей лужей. Поэтому, когда ей говорят об океане, она говорит, это сколько луж? И когда ей скажут, что там, допустим, это там столько-то триллионов, столько-то там... Она говорит, ну, это все. Я засыпаю уже. Не может быть. Не может быть. Итак. Сейчас я хотел бы немножко отойти от этой темы и рассказать вам о нескольких категориях планетарных систем здесь у нас, на нашем уровне. Планеты земного типа называются на санскрите Пхаумасварга. Это планета Земля и земного типа, вот те варши и все. И есть также планеты подземного типа, под землей находятся. Они называются Биласварга. Била означает под, сварга – земля. Подземные планетарные системы. И эти планеты, они могут быть райского типа. И я сейчас вот начал эту тему по поводу того, как человек попадает в ад. После того, как он отстрадал в аду, он попадает, возвращается сюда на землю, но не получает человеческой формы тела. Он получает тело животного. Как правило, сейчас в нашу эпоху в основном классифицируются, конечно, но основные 5 тел. Кошка, собака, свинья, верблюд и осел. Также есть классификация змей, скорпионов, то есть живое существо, будучи перед этим. И ведическая литература говорит, что пока вот змею или скорпиона не убьют, эволюции нету. То есть то живое существо, которое получает это тело, если оно просто доживает, как скорпион или как змея, оно опять становится скорпионной змеей. Поэтому ведическая литература именно эти две формы описывает, что если никто не убьет эту змею или скорпиона, она не получит этой эволюции. Ведическая литература об этом говорит. Итак, живое существо, имеющее человеческое тело, попадает на эти адские планеты, возвращается на Землю, получает тело животного, и после того, как оно умирает, или где-то его задавила машина, что-то с ним может случиться, после этого оно опять получает тело человека в соответствии с тем потенциалом, который предполагает, что какое-то мы делаем очень много поступков, за грехи отстрадало, теперь осталась совокупность каких-то хороших поступков, праведных, и вот теперь уже следующий этап. И оно в человеческом теле начинает отрабатывать последующие кармические функции, последующие кармические реакции. Так происходит это взаимодействие. Итак, я начну рассказывать об этих подземных планетах, поскольку они очень сильно связаны с нашей эпохой, и не только с нашей эпохой, но с нашими измерениями, с нашей планетой Земля. Эти подземные планеты, которые находятся под землей. Под землей в самом натуральном смысле слова. Но если мы рассматриваем их в какой-то другом измерении, то это где-то там, кстати, надо лететь в космосе и так далее. Но прямо здесь Есть входы, и вот вы знаете, в сказках там говорят, 3/9 царство, 3/10 государство. Зачем говорят цифры 3/10, 3/9? Это цифры, указывающие на измерение времени и пространства. В 10-м измерении времени и в 9-м измерении пространства находится этот мир. И это все цифры исходят, если мы посмотрим ведическую литературу, там тоже есть эти цифры, указываются при помощи каких медитаций, как, что это сделать, при помощи каких проводников, в каких местах и как, что есть эти вхождения. Поэтому мы слышим там где-то какие-то сказки есть, там в колодец упал, бах, и попал в какой-то мир там. И там что-то делал, потом отправился обратно и так далее. И все думают, ну какая-то ерунда. Ну лучше для детей. На самом деле все это реально существующая вещь. Реально существующая. Так сказать, называемая такая проблема современного мира, как параллельные измерения или параллельные миры, существующие параллельно с нами. Итак, Биласварга – это планеты земного типа, подземные планеты земного типа райского уровня. Но они относятся к планетам земного типа райского уровня, как демонические планеты. Там живут демоны. Демоны. И если эта классификация этих демонов на санскрите звучит так. Первый называется Ниватакавачи. Ниватакавачи. Ниватакавачи это означает живое существо, одетое в герметический космический костюм. Ниватакавачи. То есть лишенный воздуха кавачи, как бронежилет такой. Кавачи означает броня. И вот этих живых существ ведическая литература так и классифицирует. Ниватакавачи. Они имеют такие огромные, такие вот миндалевидные глаза, очень маленький подбородок, маленький рот. Их называют дановы. Они относятся к категории дановов. Ниватакавачи – это то, что, допустим, сейчас люди знают. Вот один тип гуманоидов, прилетающих там на, сейчас на Землю, они описывают один. И они не знают, они хотят с ними подружиться, там что-то такое с ними сделать. Люди сбиты с толку, поскольку лишены ведического знания. И мы видим, как ведическая литература, особенно разделы, описанные мудрецом Бхарадваджей, описывают эти биласварги. Как выглядят эти ниватакавачи, что они преследуют, как. И вы представляете, вот 10 тысяч лет назад они также прилетали именно на тарелкообразных летательных аппаратах. На тарелкообразных классифицируются. Есть такой трактат, называется «Виманика Шастра», описанный Шубарая Шастри Пандитом. И там дается вся классификация летательных аппаратов, представленных во Вселенной. То есть описываются все летательные категории аппаратов, которые существуют на разных планетарных системах. Как они двигаются, как пилотируются, как перемещаются, как исчезают, при помощи каких энергий, как что это происходит. И как раз он описывает посещение этих биласварг. И он говорит, когда он туда попал, то есть он великий Риши при помощи сенсорного совершенства, в первую очередь он увидел удивительную аппаратуру. И повстречался с людьми, и он их описывает как янтра-пуруши. То есть он встретился с людьми, и первое, что его потрясло, у них нет жизни в глазах. И вдруг человек, который пытался что-то ему служить, как-то что-то ему объяснял, вдруг остановился и замер. И тут появился какое-то другое живое существо необычной формы. Оно подошло, открыло ему грудную клетку, и он был потрясен. Он увидел там всякие механизмы. Янтра – это означает механизмы. Янтра-пуруша сейчас на современном языке, это слово мы знаем как робот. Янтра – механический, пуруша – человек. Янтра-пуруши их называют. И там говорится, что иногда эти ниватакавачи являются янтра-пурушами. То есть техника роботов настолько высокая, это описывается 10 тысяч лет назад, что он единственное, как мог их отличить, что у них нет жизни в глазах. Больше никаких признаков, чтобы как-то можно было это перепутать с человеком через кожу там или что-то еще. И там описывается, что вот эти янтра-пуруши очень часто посещали наш уровень и даже вели ожесточенные битвы. Ожесточенные войны описываются здесь, на нашей уже территории. И в Махабхарате есть очень много историй, как вот Арджуна, пандавы там, они сражались, или Куру этот род сражался с ниватакавачами, которые прилетали вот на этих аппаратах, виманах. Следующая категория живых существ описывается, это как... народ, но там есть разные подразделы, их несколько сотен тысяч разных, ну как вот у нас национальности есть, точно так же вот эти ниватакавачи тоже разбиты на разные такие виды, так сказать, или национальности, можно правильно сказать. Дальше описываются пани, такая категория живых существ, как пани. Это такие небольшого роста живые существа с очень таким уродливым видом, и они всегда описываются, что они всегда ходят в таких черных одеждах с капюшоном, чтобы, когда они приходят в какое-то измерение, чтобы их не пугались, а у них такой вид, внешний вид. Это тоже описывает ведическая литература. Следующие живые существа – калеи. Калеи тоже такие не очень приятные. Они такие длинные, худые такие, у них по три пальца на руках там описываются, там такие они. Большие глаза, почти полностью отсутствует речевой аппарат. И они общаются на уровне телепатии. То есть с любыми живыми существами, они очень хорошо могут входить в ум человека и так далее. И другая категория вот этих жителей Биласварг называют хиранья-пураваси. Хиранья-пураваси, тоже живые существа, которые населяют эти города. Огромные города, подземные города этих Биласварг. И постоянно эти живые существа хотят, претендуют на нашу планету. Они постоянно, то есть это, как вот, допустим, вы можете найти где-то в каких-то произведениях, вечная борьба добра со злом. И также ведическая литература описывает их уровень цивилизации. Они, их уровень цивилизации называется янтра. Янтра. Существует три вида цивилизации, то есть классификации такой цивилизованной мира. Первый называется мантрая. Мантрая – это ведический уровень. Мантрая. И он разбит на 7 ступеней. От низшей до высшей. Но этот путь называется мантрая. Следующий называется демонический. Он называется янтрая. Это значит технократический уровень. Когда все делается через янтры, через механизмы, через технику, пытаются достигнуть такого прогресса, совершенства. И следующий уровень, самый низший, называется тантрая. Тантрая. Этот уровень цивилизации описывается. И если кто-то заинтересуется, я могу рассказать всю классификацию тантр, янтр, что, какие писания, где что, какие произведения и так далее. Итак, Биласварги подчинены этой цивилизации, которая называется янтра. Поэтому в техническом отношении они в сотни тысяч раз превосходят нас, то есть даже вот мы возьмем какие-то длительные сроки, допустим, мы увидим, что у них такая техника, то есть мы-то очень сильно деградировали. Все наши самолеты, по сравнению даже с самолетами ведической эпохи, такого же нашего уровня, но ведической эпохи, мы будем потрясены, что это все как самокаты, вот, деревянные колеса и все, а мы гордимся ими. Вот там Аполлон, Союз, там луноход или что-то там, какая-то салют, станция, мир. И мы думаем, вот мы вообще потрясающий прогресс совершили. Однако, вот я сейчас вам зачитаю такой маленький стишок из Шримад-Бхагаватам, шлоку, описывающий прошлую Кали-югу, которая была до нашей. Каждую Кали-югу происходит то же. Но уровень деградации может меняться. И вот что было в такую же Кали-югу? За последние 5000 лет вы такого не найдете. И даже сейчас не найдете. Вот описывается прошлая Кали-юга. Прошлая Кали-юга. Когда атеисты, досконально изучив ведическую литературу, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым Майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачаясь в привлекательные одежды Будды, будет преподавать принципы, предшествующие религиозным. Это так я, как цитату, чтобы вы поняли, что уровень нашей цивилизации, по сравнению даже с прошлой Кали-югой, какая там другие планеты да еще завоевывать? А это только во времена Будды уже это существовало в прошлом. Сейчас там даже близко. Даже сейчас в это время там самолет. Как он там? Ил-62, там что-то такое. Ту-134 там и все такое. Там, самый супер, какая техника есть там. Приводняются, прилуняются. Они там говорят, вот это. И этот миф о посещении нашей цивилизации Луны. Великий обман человечества, сфальсифицированный определенными системами. Великий обман. И мы, раньше я возил фильм, где полностью, так сказать, доказывается, что все это обман, эти съемки их космоса, этого неба, как садится этот летательный аппарат с американцами. Вы знаете, что все 11 астронавтов, которые якобы были на Луне, в один год все погибли при разных обстоятельствах. Здесь на Земле. Кто-то в автомобильной катастрофе, кто-то от какой-то болезни. За один год все ушли из жизни. поскольку они были немножко недовольны. Чтобы не было утечки информации, поскольку надо же собирать деньги на эти проекты, на все остальное. Итак, и все эти лунные программы американцев, что они якобы шагнули на Луну и все остальное. И самое интересное, в Пуранах предсказано, что они так будут вводить общество в заблуждение, обманывать будут. И даже советские, бывшие советские ученые знают, что есть такой слой, покрывающий земную атмосферу, называется слой Ван Аллена, через который практически у нас нет ни одной техники, чтобы мы могли пройти через нее. Но это не афишируется. Это не афишируется. Как радиация Солнца влияет и как далее. Но гонка, эти космические войны или звездные, что есть некие пришельцы, ну что нужна определенная политика и так далее. То есть все это, и это предсказано точно так же, что это будет, и мы видим, что это происходит. И мы становимся частью этого такого большого цирка. Огромного цирка, где нам, так сказать, говорят о том, что летали на Луну, да там, туда-сюда. Даже вы возьмете просто американского астронавта костюм. И любой маломальский ученый, то есть не надо быть академиком, он поймет, что в таком костюме невозможно быть на Луне. Но кто это сделал? И нашлись люди, которые сделали это, доказали это. Все, и они немножко пострадали. Из-за этого, поскольку есть определенные виды деятельности, которые могут принести беспокойство. Но так или иначе это существует. Мы возили этот фильм. И этот фильм как раз, помните, если я напоминал вам о такой книге, которая вышла. В ней более 1000 страниц. Она называется «Запретная археология», где наш институт Бхактивиданты, он предоставляет всему миру факты, неопровержимые факты того, что описывают Веды. Факты, которые сейчас можно 100% подтвердить, и никто, ни один человек не взялся их опровергнуть из современных ученых, которые доказывают все эти вопросы. Огромных великанов и так далее. Даже Елена Петровна Блаватская, она описывает кости огромных людей, которые находились. Огромные черепа, и она, так сказать, пишет тоже эту систему. В своей тайной доктрине там упоминает и так далее. Что же говорить о ведической концепции? И самое-то, что интересно, существуют сотни тысяч этих артефактов, которые скрываются от общества, потому что тогда надо переделывать что? Всю науку, все. А чтобы что-то переделать, нужны? Кто будет переделывать? Вот вы знаете о том, что человек не произошел от обезьяны? Все уже? Ну а почему тогда учат до сих пор? Вы знаете, да, что эмбриональная теория Геккеля сфальсифицирована тоже, как эмбрион развивается и так далее. Как это Дарвин, там нету никакого переходного звена, этого австралопитека не существует. И прямо 200 лет назад, прямо уже давным-давно это известно, но кто-то финансировал эту систему. И она, раз вы, как, ну знаете, как, кто имеет финансы, тот и заказывает музыку, заказывает науку, заказывает печать, телевидение, все что угодно можно заказать. И это тоже предсказано. Как это будет действовать? Итак, эти живые существа, о которых я рассказывал, данавы, они постоянно посещают наши измерения, они приходят сюда. И если мы возьмем даже вот эти фантастические фильмы, как они там похожи, есть разные живые существа. Вот, допустим, святой Августин, или даже вот в католицизме есть определенный раздел, который описывает вот тех же самых живых существ. И также есть классификация, там есть разделы суккубы, инкубы, фафны, там такие дузы их называют в католицизме. И описывают тех же самых живых существ, которые описывает ведическая литература. Что они реально существуют, что святые с ними встречались, они беспокойство причиняют обществу. Как они воровали женщин, совокуплялись с ними, как это потомство, как они свой ген вводили в человеческое общество и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и все это сейчас по сей день происходит. Если вы наверняка знаете, что есть такая всемирная уфологическая служба, которая дает, допустим, в интернете документальные подтверждения того, что, допустим, сколько контактов и какого уровня, там, 4-го уровня, 5-го уровня, 3-го, 2-го или 1-го. Что такое там 5-й, допустим, 5-го уровня контакт? Это когда вы реально видите этих живых существ, реально с ними вступаете во взаимоотношения, видите их аппарат, они вас забирают с собой, проделывают с вами всевозможные опыты, летите с ними в какой-то их мир непонятный, возвращаетесь. И самое, что интересно, у вас есть какой-то режим защиты от их вакцины там такой, либо напиток дают такой соленоватый, как обычно описывают, либо ставят укол, либо это делается сенсорно, то есть какие-то коды, шифры, то есть амнезия. Да? Человек забывает, куда-то он пропал и через некоторое время пришел. И есть люди, которые на них не действуют вот эти все вещи. И они там были, все с них взяли, все, что надо. И когда их вернули, они все помнят. Это называется уровень пятого контакта. И таких людей по нашей планете уже сотни тысяч. Сотни тысяч. И они говорят об одних и тех же живых существах, об одних и тех же аппаратах, об одной и той же действительности, тех же самых анализах, как они общались. Люди, не сговариваясь по всему миру. И также вы знаете, что в России этих случаев зафиксировано сотни тысяч, уже наверняка, уже, я думаю, миллионы уже этих случаев. Разных контактов разного уровня. И есть контакты разного уровня. Итак, ведическая литература, для него нету такого термина, для ведической концепции НЛО, то есть неопознанные летающие объекты. Все объекты летающие опознаются в ведическом знании. Все до одного. Какие, с какой планеты, как действуют, как с ними взаимодействовать, чего опасаться, чего не опасаться. И в частности описываются такие летательные аппараты, относящиеся к категории, в первую очередь, ведические летательные аппараты описываются, виманика шастры. Вимана означает космический аппарат. Первая классификация, есть разные другие уровни, это ведические самолеты, то есть которые летали в ведические времена. Даже Платон, описывая Атлантиду, описывает вот эти летательные аппараты. И если мы сравним, как он их описывает, их классификацию, как они двигаются, их тактико-техническую характеристику, то у нас нету сейчас в современном мире этих таких самолетов. То есть они все превышали. Платон описывает это. Что же говорить о Атлантиде? Это конец два пара юги, то есть вот буквально перед нами. Что же говорить о тех прошлых эпохах, какая была такая, ну, так назовем ее словом, индустрия. Итак, описывается классификация летательных аппаратов ведического уровня капота-ваю. Капота означает голубь, ваю – воздушный. То есть самолет, если говорить просто. Такого птицеобразного с крыльями, летающий по воздушным потокам. Определенный двигатель описывается, как этот двигатель действует и так далее. И разновидности. И эти аппараты передвигались бесшумно на огромные расстояния со скоростью, что покрывалось, могли даже действовать по всей этой пхумандали. Вот вы могли, допустим, за несколько часов покрыть расстояние, допустим, в миллиард миль. Если сейчас там надо нам 9 часов, там, допустим, вот я где живу, да, мне надо 5 часов до Москвы лететь. Но за 5 часов на капота-ваю можно было покрыть всю пхумандалу. Капота-ваю. Такие самолеты. Следующие самолеты, или виманы, назывались мана-джавана. Мана-джавана. Летательные аппараты, двигающиеся со скоростью, ман означает ум, со скоростью ума. То есть еще превышают скоростные способности и скоростные качества. Мана-джавана. Мыслелет, так можно назвать. Следующая категория летательных виманов описывается классификацией как акаша-патана. Акаша означает эфир, патана означает коридор. Летательные аппараты, двигающиеся через эфирные коридоры. И значит, скорость такого передвижения, сейчас, если есть люди-ученые, вы знаете, что открыты торсионные поля. Торсионные поля – это и есть эфирные поля. И говорится, что скорость распространения любой информации в торсионном поле в сотни миллионов раз, 800, по-моему, насколько я помню, в 800 миллионов раз превышает скорость света. И вот это торсионные поля – это и есть этот эфир. И вот эти акаши-патана, они двигались в этом эфире. То есть, представляете, с какой скоростью можно было достичь любой точки Вселенной и так далее. Они тоже описываются, как они действуют, из каких металлов они выполнены, какой формы, как пилот должен себя вести и так далее. Следующая классификация – трипурари. Трипурари – это огромные трехуровневые летательные материнские корабли. Трипура. Три означает три уровня. Слово «три», также оно на санскрите «три». Пура – город, большой город, Пура. Трипура, то есть трехуровневый, огромный летательный аппарат, три города в него вмещается. И говорится, он, материнский этот корабль, был носителем сотни тысяч мелких виман, то есть мелких аппаратов. И они, так сказать, двигались в космическом пространстве, в другие планетарные системы можно было посетить. Это трипурари. И следующая классификация – Хираньяпура. Огромные летательные города, выполненные в основном из золота и драгоценных камней. Люди современного мира знают чуть-чуть о золоте. Вот, допустим, в радиотехнике, в электронике знают платиновые контакты, да, золотые, серебряные, что они более проводимые, да, то есть там. И точно так же, но сейчас практически никто не знает о их летательных способностях, выделении определенного вида энергии и так далее. В ведической культуре употреблялись, и вот эти хирания пура, эти классификации виманов, двигались вообще с потрясающей скоростью, то есть они даже, так сказать, ну, то есть невозможно даже, наверное, мне сказать, даже я задохнулся я даже от этого, чтобы даже как сказать, как это происходит. Итак, следующая классификация летательных аппаратов, уже принадлежащие к пушпа-виманам. Пушпа-вимана, пушпа означает цветы. Вимана – космический корабль из цветов. Даже такие описываются. Пушпа-виманы – цветочные космические корабли. И мы можем видеть в определенных религиозных системах есть упоминание о таких вот цветочных летательных аппаратах. И последний – пара Вайкунтха-вимана. Это летательные аппараты, которые позволяют проникать в духовный мир. То есть на этом аппарате можно было посетить духовный мир, но на очень короткое время. На очень короткое время, потому что вибрации материального мира и вибрации духовного мира несовместимы. Поэтому очень короткое время можно было рассмотреть чуть-чуть, ну как быстро на экскурсию. Раз глазком, как говорится, заглянуть, и быстрее надо было возвращаться. Но представление люди имели, что есть трансцендентный мир, поэтому такая устремленность была. Они знали эту науку ведическую и все это остальное. Итак, в нашем случае есть описание, каким образом действуют живые существа, и классифицируются вот эти живые существа, которые мы сейчас встречаем, очень часто говорят НЛО, вот НЛО, описывают их. Даже я, знаете, смотрел как-то недавно новости, и там была такая реклама, по-моему, с каким-то напитком связанная. И вот эти как раз Невата Кавачи там, и люди смотрят так весело, что там какой-то, ну, напиток, я не знаю, как там, пепси-кола или что-то. И вот это такой инопланетный, такой веселый, добрый человечек, он там открывает. То есть люди вообще сбиты с толку, они не знают, что происходит. И делают такие, так же вот, как мы говорим, добрые гномики, да, мультфильмы там, детей, гномики. Гномы все демонической природы. Все гномы, и если на них медитировать, то эти гномы начнут влиять на вашу жизнь. Они все демонической природы, они ужасные живые существа. Но люди по своему невежеству все, так сказать, яд за нектар, нектар за яд принимают, поскольку лишены истинного знания. Итак, эти живые существа, дановы, у них описывается очень могущественная генная инженерия. И все эти дановы могут манипулировать ДНК, то есть они могут создавать Homo sapiens. Вы понимаете, да, о чем это говорит? Они могут создавать любое тело, любого вида, любой конструкции. И Брадваджа, он описывает все эти системы, и он описывает как? Как они отличаются от ведических систем. То есть в ведической культуре есть тоже генные инженеры, и генная инженерия, и тоже есть манипуляция ДНК. При помощи ситх, божественных ситх, вот этих мистического совершенства. Эти же системы на аситхи врата, то есть на нечистой силе происходит манипуляция ДНК, РНК и всего остального. То есть они могут создавать определенные виды живых существ, обладающих сознанием и так далее. И как раз многие ведические войны, и самое, что я хочу вам рассказать, может быть, кого-то шокирует, даже современные войны не обходятся без воздействия этих живых существ. И люди, лишенные знаний, думают, что это просто кто-то с кем-то сражается. Но не видя этой связи, и кому-то очень выгодно, что люди были сбиты с толку, что это там за что-то они за там за права человека якобы воюют или что-то еще. Нет. Войны происходят с непосредственным участием и влиянием потусторонних сил. Всегда. Всегда. Но живые существа ограниченного интеллекта, еще замкнутого какого-то сознания, они даже не знают, что за ними что-то стоит. Они даже не знают. Лишь единицы могут догадываться, что что-то здесь такое существует, сверх того, что мы можем даже ощущать. И вот Махабхарата описывает эту битву. Или если вы возьмете Курукшетру, вот эту книгу Бхагавадгита, это эпическое произведение, азбука всей духовной жизни. В Бхагавадгите описывается эта великая битва пандавов и кауравов. И как раз объясняется, что все пандавы, они принадлежали к Сурья-Вамши, и все пандавы были рождены высшими живыми существами. А все куру, кауравы, это были жители Биласварг, которые при помощи генной инженерии, при помощи мистических совершенств, здесь власть захватили на земле. И между ними происходит эта битва. В Бхагавад-гите, в Махабхарате это очень хорошо отражено. Как они создавались, как что происходило, как им проявили их миссию, и как они хотят уничтожить, они всегда хотят уничтожить ведическое знание. Как только вы обращаетесь к любой литературе, где кто-то каким-то образом отзывается о ведической литературе, как неосовершенной, или как, которая сбивает с толку, знайте точно, на 100%, вся эта система работает оттуда. В первую очередь, что хотят разрушить эти цивилизации? Пять основных столпов цивилизации. Браманов, носителей ведического знания, коров. И самое интересное, что в прошлом году в Соединенных Штатах был целый огромный бум такой. Рассекречены были документы одними журналистами, которые тоже очень сильно пострадали, но они факты представили, что американское правительство и правительство многих стран скрывает о том, что все проблемы с коровами напрямую связаны с НЛО. С НЛО. И в ведической литературе есть упоминание, что уничтожаются браманы, коровы. То есть это делается физически, психически, мистически, как угодно. Потом растлевают женщин, то есть направлены определенные действия на разложение института целомудрия женщин. Также детей, то есть вот это то, что мы называем педагогика, так сказать, и защита стариков. Это пять основных. Но в центре они поставили сейчас, поскольку брахманическая культура идет с таким, как сказать, пробуксовкой, потому что люди настолько деградировали, что они даже не могут воспринимать этого для них. Вот вы сейчас сидите здесь, вас несколько сот человек, и это радует, очень радует. В основном, основная часть населения не принимает этого даже близко. Они что угодно готовы принять, но не ведическую концепцию. Поскольку такова сильная деградация века Кали. Итак, все вот эти процессы, о которых я рассказываю, каким образом они влияют на нашу действительность, на нашу землю и на наш уровень сознания, на то, что происходит в нашем обществе. И поэтому эти все биласварги сейчас сконцентрированы очень сильно на уничтожении коров.